è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Тема «Внешняя политика Дональда Трампа» на его новом сроке в качестве президента США. Он уже этим занялся. В частности, поговорил с Владимиром Зеленским, с Владимиром Путиным поговорил. Украинский сюжет, конечно, будет центральным в нашем разговоре сегодня, хотя будут и другие, надеюсь, успеем. Беседуем мы сегодня с Антоном Барбашиным, политическим аналитиком и редакционным директором аналитического центра «Риддл». Привет, рад встрече.
Привет.
Коротко про контакты последних дней Дональда Трампа, про российско-украинское направление или украино-российское, как угодно. После избрания, но до вступления в должность это произошло, как он и обещал, занялся этим. Когда принимал поздравления с победой от украинского лидера Владимира Зеленского, Трамп с, собственно, Зеленским поговорил, причем потом передал трубку Илону Маску. Маск как раз был неподалеку. Говорится, что 25-30 минут общались президенты, остались друг другом довольны. Точно неизвестно, что было сказано и было ли сказано что-то конкретное. Логика подсказывает, что, по идее, не должны были ничего существенного обсуждать, потому что так это не делается. Но настроение у обоих осталось хорошим, говорят источники. Вроде как Трамп сказал, что Зеленский останется им доволен, что будет поддержка Соединенных Штатов Украины. Затем Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Тут надо напомнить, что Путин на Валдайском форуме на той неделе прямым текстом сказал, что, во-первых, поздравляю, во-вторых, готов договариваться, не согласен на что-то, но обсуждать условия. Есть точная цитата. «Если кто-то из них, в смысле мировых лидеров, захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу еще раз сказать, мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии». Конец цитаты. По данным источников Wall Street Journal, с Путиным Трамп договорился о том, что эскалации войны в Украине не будет, во всяком случае, такая у Трампа интенция, и что нужно, видимо, выходить на мирный договор. Консенсусное мнение людей, которые за этим следят и которые рискуют делать выводы, что Трамп будет подталкивать стороны к сделке, то есть к перемирию, предлагать Зеленскому отказаться от территории Украины, уже захваченных Путиным. Готов ли ты к этому консенсусному мнению присоединиться?
Я готов присоединиться к мнению, что Трамп действительно попробует что-то сделать. Он об этом очень много говорил. Это важная, так скажем, платформа для республиканской партии. Мы даже там видим некоторых ястребов типа Марко Рубио, который, судя по всему, войдет в команду Трампа, который до недавнего времени постоянно говорил об увеличении помощи Украине, о необходимости ее победы, о дополнительных санкциях, и сейчас заговорил о том, что ну, как бы надо все это, значит, мир заключать. Проблема заключается в том, что я очень сильно сомневаюсь, не я один очень сильно сомневаюсь, что Трамп понимает действительно повестку Путина, насколько он готов соглашаться на какие-то компромиссы. Ты упомянул территории. Но, честно сказать, мне кажется уже, что территории до определенной степени вторичны, потому что территории без украинского статуса нейтралитета имеют мало смысла. Ну, давай будем реалистичны. Те территории, которые сегодня Россия контролирует, которые захватила в последнее время, это просто сплошные руины, минные поля и трупы солдат обеих армий. То есть это довольно тяжелое бремя. Сами по себе они интересны, потому что Путин сказал, что это все Россия. Более того, Путин стабильно, постоянно, последовательно требует ухода украинской армии с территории, которую Россия считает своими, 4 украинских области, и пока там идут активные боевые действия. Если мы даже представим, что Путин готов на момент сказать, окей, вот то, что мы сейчас контролируем, мы забираем, а дальше там какая-то демилитаризованная линия, то все равно основным условием должен стать украинский нейтралитет, прекращение американской помощи Украине, сокращение украинской армии, значит, еще и сокращение европейской помощи. Без этого нейтралитета смысла большого России соглашаться нет, потому что, как и многие американские исследователи, некоторые политики писали, мол, давайте вы сейчас остановитесь, и мы вас там, Украину, будем вооружать до зубов, чтобы этого больше никак не повторилось. Это точно не пройдет.
Про нейтралитет предлагаю запомнить. Мне кажется, что, говоря про возможные переговоры, еще один можно иметь в виду принципиальный момент, за которым надо наблюдать, когда стороны придут к диалогу. Можно будет это обсудить. Если вернуться чуть-чуть к деталям, кроме того, что нетипично Трамп поступает, что до вступления в должность уже этим занялся, что он обещал довольно быстрое решение, да, вот как принято было на телешоу, в котором он выступал, заключать сделку. Вообще, по-честному говоря, мы можем о чем-то судить всерьез или нет, будет инаугурация, будет глава Госдепа, и у него будут свои акценты, потом будут существенными настроения среди американских избирателей и в Конгрессе. Пусть он и республиканский, но поддержка Украины и при Байдене была двухпартийной, и тут это вряд ли изменится. Сторонники среди республиканцев, в частности, надо сдержать Путина сейчас, потому что потом мы потратим на украинское направление больше, это будут большие проблемы, они же никуда не денутся. Что еще из ограничений можно назвать? Ограничения, которые накладывает нынешняя уходящая администрация. Они уже выделены деньги, 6 миллиардов спешно отправляют в Украину, ну, в смысле, помощь, да, на эти средства. Вроде как европейцы говорят с Байденом, давайте до того, как Трамп вступит в должность, разрешим наносить американским дальнобойным оружием удары по России вглубь, потому что даже наше европейское оружие с вашими компонентами, оно носит такое ограничение. Чем еще будет ограничен Трамп в выборе курса вот в этом российско-украинском направлении?
Ты прекрасно обозначил текущую повестку. Сейчас мы точно увидим до 20 января, до инаугурации, попытку Байдена как можно больше передать Украине. Из того, что мы знаем, Трамп сказал, что, в общем, не нагнетайте ситуацию, пожалуйста, не эскалируйте. Мне сложно это представить с учетом того, что немалое количество публикаций говорит о том, что Россия накопила довольно серьезные силы в районе Курской области, чтобы освободить эти территории. С учетом того, как мы знаем, Россия ведет боевые действия, это артиллерийский огонь, это практическое уничтожение всех строений. Все, зачем можно прятаться, эскалация, ну, если это считать эскалацией, она неизбежна. То есть активизация боевых действий на Курском направлении добавится к уже довольно серьезной ситуации, насколько мы понимаем, по другим направлениям. У Трампа, да, действительно будет сложно с тем, чтобы провести свои решения, даже если он их начнет о чем-то договариваться с Путиным, через всю американскую систему. В реальности таких, как Трамп, которые готовы, по крайней мере на словах, прямо сейчас заключить мир, там не очень много. То есть есть какое-то количество республиканцев, которые ему подыгрывают просто потому, что они хотят в том числе и получить какие-то посты. Но республиканцы, многие из которых там сидят в Конгрессе, они еще недавно выступали за более жесткое сдерживание России. Мне кажется, ситуация может выглядеть следующим образом. Трамп начнет какие-то там телефонные звонки, продолжение дискуссии с Путиным, въедет, извините за мое выражение, с теми требованиями, которые Россия будет накладывать. Ситуация будет затягиваться уже внутри 2025 года, плюс европейцы, судя по заявлениям и поляков, и ряд других стран, будут активно наращивать, насколько это возможно будет с их внутренними аудиториями, поддержку Украине, и в какой-то момент Трампу может это просто надоесть, как ему в свое время надоело, там, допустим, тема Северной Кореи. Они встретились, сделали там пару фотографий, но реально там ни к чему ситуация не пришла. В этом случае Трамп, скорее всего, просто передаст эту проблему следующему человеку, госсекретарю, госдепу или там его советникам, который будет заниматься этой проблемой. И, может быть, мы увидим чуть меньшую интенсивность боевых действий. Но пока позиции сторон, что Украины, что России, они совершенно разные. Плюс мы точно можем сказать из последних заявлений, из тональности заявлений, что Владимир Путин считает, что он побеждает, и поэтому ему, по идее, нет смысла соглашаться сейчас на компромиссы. Даже с учетом высоких потерь, которые мы видим из разных публикаций, что при наступлении Россия теряет там большое количество людей. Экономическая составляющая, по разным оценкам, позволяет продолжать это и в 2025, и в 2026 году. Поэтому, если он не получает, Путин, то есть какой-то пакет очень хороших предложений, ситуация, скорее всего, будет затягиваться. И зная то, как Трамп вел себя в первый срок, высока вероятность, что это ему просто надоест, и он куда-то спустит эту ситуацию дальше, и мы вернемся туда, собственно, какой был первый трамповский срок. Сначала много надежд, потом санкции, 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 разочарование в Трампе.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но есть ощущение, несмотря на некоторую периферийность для Соединенных Штатов этого сюжета европейского, это как в фильме «Терминал» с Томом Хэнксом, да, вот эти Украина, Россия, это где-то там, и какие-то не очень понятные люди, и совсем бы я не знал, где найти это на глобусе, если бы у меня жена не была откуда-то оттуда, как бы думает Трамп, ну или, простите, за него я пытаюсь это представить. Но если представить, что он будет все-таки пробовать дойти до какого-то решения, я сейчас вижу, что внутри Соединенных Штатов будет трудно этот процесс организовать. Потом это нужно будет согласовать с Украиной и отчасти, наверное, с европейцами, но в первую очередь с Украиной, и уже переговоры про Крым, да, давайте не обсуждать его сейчас, потом отложим, про Донбасс. Это уже будет непростой разговор, и если что-то реалистичное, ну, какое-то перемирие, даже не то, что мир, а вот не очень прочное перемирие, некий новый Минск, нет?
В теории это будет выглядеть так, но Минск, как мы знаем, ведет к следующему Минску. А Крым, территории, которые в России были де-факто под контролем до 24 февраля 2022 года, я думаю, опять же, это вторично. То есть если сегодня бы американская администрация, даже при Байдене и следующая, как Харрис, ставила какие-то амбициозные цели, они бы, наверное, говорили о возврате границ до начала полномасштабной войны, как некую победу для Украины. Но еще раз, главный вопрос – это что будет дальше с украинской безопасностью? Что будет дальше с украинским суверенитетом? Если Украина соглашается и западные страны соглашаются на то, что Украина никуда не входит, что они сокращают поставки вооружения, Россия де-факто получает некоторый контроль над украинским суверенитетом и дальше неизбежно будет продолжать работу по изменению Украины, вести ее как минимум, ну, хороший пример, наверное, будет Грузия при грузинской мечте. Там нет дипломатических отношений, там формально есть куча проблем, но грузинские власти понимают, что конфликтовать с Россией для них хуже, есть там какие-то традиционные ценности повестки, самое главное, экономические разные стимулы. Но, по крайней мере, да, они там тормознули свое движение на Запад. В таком смысле история будет неизбежно сразу дальше продолжаться. То есть после Минска не наступит какая-то там великая пауза. Может быть, опять же, мы увидим теоретически какое-то снижение интенсивности военных действий. Но пока Путину власти, Украина все равно для него останется главной целью. Он постоянно говорит о том, что эту проблему нужно решить так, чтобы она не возникала снова. Если мы видим ситуацию, что Украине дают какие-то гарантии о том, что их заново будут вооружать, ну хорошо, ну даже представим теоретически, во что я не очень верю, что будет заключено какое-то там временное перемирие, прекращение огня. Ну, обе стороны тогда дальше будут готовиться к следующему моменту, найти там причину, почему возобновить вооруженные действия, будет не так сложно. Трамп, опять же, и в прошлый раз был вроде как открыт с переговорами Путина, но если мы посмотрим по факту, что он делал, под его президентством было принято 40 с лишним пакетов санкций в отношении России. И если у него долго что-то не получается, мы видим, что он реально эту ситуацию бросает. А я напомню, что у Трампа все равно главная проблема во внешней политике – это Китай. Он говорит о повышении тарифов, о других инструментах экономического влияния. Там большая повестка внутренняя. Вот он сейчас сделал там целое программное заявление о том, как он будет возвращать свободу слова в Америку. То есть у него очень много задач на эти 4 года, которые, по крайней мере, он озвучивает, которые Маск, видимо, там будет активно участвовать. Поэтому Украина – это даже не центральный момент. Он центральен сейчас, потому что Путин посылает сигналы: «Да, Дональд, давай общаться». И вроде как это может быть какое-то легкое решение, но за президентство Трампа он, кроме экономических мер, ничего политически долгосрочного не достиг.
Про европейцев, наверное, можно будет отдельно поговорить. Ты наверняка видел это заявление Орбана. Понимаю, кто это говорит, но звучит так, как многие про себя, наверное, думают, да, что Соединенные Штаты устранятся из украинского конфликта, Европа сама не справится. И таким образом Путин получит преобладание. Вот если Дональду Трампу надоест, если он быстро не заключит сделку, то это вполне, наверное, вероятный сценарий. Ты говорил про нейтралитет Украины, а я хотел бы привести мнение политолога Ильи Матвеева. В его телеграм-канале «Тезис 11» можно прочитать. Мне кажется, что тоже важный пункт, то, за чем стоит следить в этом процессе, когда бы не начались мирные переговоры, на какие показатели нужно глядеть, чтобы понимать, каким будет будущее. Будет ли после нового 2014-го, нового Минска, новый 2022-й. Матвеев пишет, что мы очевидно видим, что НАТО, если бы хотело и могло поучаствовать в войне в Украине, оно бы это сделало. Ядерный шантаж работает. Трудно себе представить столкновение войск НАТО с российскими войсками. И прямая цитата: «По этой же причине невозможны гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Устава НАТО. Но все это не означает, что исход войны предсказуем, и у Запада нет возможностей для маневра. Остается один единственный пункт, но абсолютно ключевой – размер и качество украинской армии. Запад не может дать реальные гарантии безопасности, но может дать гарантии поставок вооружений на много лет вперед. Кроме того, все будет упираться в требования РФ, касающиеся как раз украинской армии. Если РФ удастся навязать ограничения по ее размеру, составу, Варшаву, западным поставкам вооружений, военным учениям и т.д., то цели Кремля в войне будут частично достигнуты, и Украина, не имея возможности полноценно защитить себя, будет дрейфовать в грузинскую сторону. Ровно то, что ты произнес про вот это странное состояние, да, постсоветское, постпостсоветское, когда ни мира, ни войны, и политический режим все подталкивает в такую финляндизацию, да, что ли, очень близкую к Кремлю сторону, но не прямой сателлит. Хорошо, кажется, обсудили, поняли, главное, запомнили про Трампа. Будем смотреть на то, как быстро ему надоест. Ты уже произнес про то, что по понятным причинам война в Украине волнует нас с тобой, людей в этой части света. Но для Трампа, очевидно, главный сюжет не этот, это Китай. Давай про него поговорим. Не мог бы ты напомнить повестку первого срока, торговую войну, что там было?
Ну, идея Трампа заключалась в том, что Китай несправедливо имеет преференции, ну, по сути, за счет политики, начатой еще с Клинтона, свободной торговли. Китай, значит, может там манипулировать своей валютой до определенной степени, потому что у них его не совсем полностью конвертируемо. Задача его заключалась в том числе вернуть рабочие места в Штаты, по крайней мере, он на уровне риторики это говорил, поиграть там с тарифами, сделать некоторые китайские товары менее конкурентными. Сейчас, в принципе, он продолжает примерно в этом же ключе поднять тарифы, значит, сделать часть китайской продукции менее привлекательной для американских потребителей. Если пойти еще дальше, то здесь фактически идея создания условий для приостановления китайского экономического роста. То есть, если им станет дороже продавать, мы увидим замедление в китайской экономике, что вернет, так скажем, Китай к решению больше своих внутренних проблем и повысит их готовность на внешнем контуре заниматься какими-то внешнеполитическими авантюрами. Здесь можно пойти еще дальше. Если ты читал комментарий господина Дерипаски, который переживает, что если Трамп пойдет таким путем, то будет снижение экономического роста в Китае, соответственно, снижение запроса Китая на энергоресурсы, что повлияет на глобальные цены на нефть. И в теории такой путь – это не быстрый, но, возможно, очень сильный рычаг влияния на Россию. Я сам энергетикой не занимаюсь, и коллеги сказали, что это на самом деле очень действительно сложно, долго. Но в теории, если у Трампа не будет очень много там что получаться, возвращаясь к нашей теме с Украиной, он может пойти в сторону экономической войны. То есть не давать Украине возможность там стрелять по Москве, но надавить на цены на энергоресурсы. Он может попробовать надавить на те страны, которые занимаются, значит, Россией параллельным импортом, помогают обходить санкции. Не знаю, Индия, которая гонит российскую нефть в Европу. Уже заявлял Трамп о том, что Европе надо больше покупать сжиженного газа США. А я напомню, что сжиженный газ США конкурирует с российским сжиженным газом. И на сегодняшний день Европа покупает, Европейский Союз, больше жирного газа из России, чем из США. Что тоже как бы такая довольно веселая ситуация, при том, что как бы Европа занимается сдерживанием России, но там, не знаю, Испания, Греция, они преимущественно вообще на СПГ российском живут. Возвращаясь к Китаю. Среди республиканцев есть немалое количество людей, которые ратуют за возвращение России, так скажем, в лоно западной цивилизации, чтобы предотвратить еще большее сближение России и Китая. И в том числе мы можем интерпретировать сейчас попытку Трампа замириться с Путиным как раз в рамках этой идейной линии, потому что она очень сильно преобладает в республиканской партии. Опять же, мы не знаем до конца, на какие действительно меры пойдет Трамп с Китаем, но в прошлый президентский срок мы видели, что после его там довольно жестких ограничений Китай пошел на некоторые уступки, попытку там диалога, и при Байдене Китай пытался очень аккуратно выстраивать отношения с американским государством. Плюс мы видим, что Китай частично выполняет санкции против России, то есть даже при всех БРИКС и прочих делах, что Китай, что в принципе Индия, они стараются очень аккуратно подходить к этому вопросу, стараясь не делать российскую токсичность своей, значит, головной болью.
Веришь ли ты, что будет большая торговая война сейчас и что предвыборные заявления 60-процентные пошлины на весь импорт из Китая, что это реальность или нет, все будет аккуратней? Опять же, твой тезис про то, что быстро не получается, надоедает, держим в голове.
Трамп, как он любит говорить, он крутой переговорщик и крутой бизнесмен. Как мы знаем, очень часто в рамках переговорного процесса заявленные позиции пересматриваются, особенно когда они настолько нереалистичны. Если ты вспомнишь, это примерно как Россия пыталась вести диалог с Западом насчет своей собственной безопасности и насчет безопасности в Европе до начала полномасштабного вторжения, когда закидывались идеи, которые у экспертов и политиков вызывали вообще взрыв мозга о том, ну, насколько Россия амбициозно представляет свою повестку. Также может выглядеть ситуация Китая с Трампом. Заявлены там большие пошлины, заявлены очень жесткие меры. В принципе, у Трампа так во всем, из того, что мы видели. Дальше ситуация будет корректироваться, будут, значит, включаться механизмы интерпретации его политической воли через американские институты, будут ответные какие-то предложения Китая, будут попытки переговоров. То есть главное, как мне кажется, это заявить свои намерения, заявить их жестко. Он сейчас сразу показывает, что вот он до инаугурации, то есть ему типа немножко плевать на то, как это идет процедура. Вот он пришел, сразу взялся за дело, поэтому бойтесь меня, там, договаривайтесь со мной или терпите мой гнев впоследствии.
Понимаю, что утрирование и немножко странное сравнение, но кажется, то, что мы говорим про Китай, оно относится и к Европейскому Союзу, к Европе. Еще на первом сроке Дональд Трамп, как считается, расшатал единство и дееспособность оборонной инфраструктуры, веру в это. Но были еще и экономические, да, ведь вещи, пошлины на европейские товары с того же примерно времени можно отсчитывать. Во время выборов Трамп тоже обещал поднять в случае с Европой пошлины. Как так в Берлине нет «Шевроле», а в Вашингтоне полно «Фольксвагенов». Примерно так это формулировалось когда-то. Тут какая повестка с Европейским Союзом и вот этот трамповский, ну уже, наверное, надо произнести это, изоляционизм и желание заниматься больше внутренними вопросами, какое найдет отражение?
Ну, вообще я бы не называл это изоляционизмом, потому что Трамп постоянно говорит о том, что он не хочет вписываться политически и военным образом в разные мировые дела. С точки зрения экономики нет, это не совсем изоляционизм, это просто протекционизм до определенной степени, защита американских интересов, то, как он видит, защита интересов американского крупного бизнеса, основных доноров Трампа, в конце концов, это же довольно интересная ситуация. Трамп апеллирует к самому простому американцу, который пострадал экономически, который пострадал там от левой повестки, но в реальности он представляет интересы самого крупного бизнеса. Ну, собственно, самый крупный бизнесмен, вот его, значит, главный фронтмен Илон Маск, вообще там чуть ли не самый богатый человек мира, и вообще фактически первый новый американский олигарх. То есть до недавнего времени у него не было политических инструментов влияния, а сейчас они появились. Поэтому, я думаю, повестка Трампа будет заключаться в том и в контексте Европы, что теперь европейцам нужно будет несколько по-другому вести переговоры с американским бизнесом, учитывать американские бизнес-интересы. Если европейцы скажут, окей, американские СПГ, мы готовы там закупить столько-то, столько-то, то дальше можно будет говорить и обсуждать какие-то другие его позиции. Но мне кажется, опять же, со всеми теми проблемами, которые есть внутри ЕС, там, с Орбаном, со всеми там колебающимися политиками, все равно нельзя списывать со счетов Центральную Восточную Европу, для которой война – это прям вот оно совсем рядом. Есть, в конце концов, Макрон, который поддержал план победы Зеленского. И, в принципе, если посмотреть там, на экономическую мощь ЕС как такового в целом, это вообще, по идее, должен быть очень дееспособный институт, который бы, по идее, мог сам вообще заниматься помощью Украине без Соединенных Штатов. Эта риторика началась еще до 2016 года, до прихода Трампа. Сейчас она активно, мы тоже видим, делается куча заявлений о том, что мы должны, значит, сплотиться и свои проблемы решать сами. Мы посмотрим, насколько это европейцев получится, но мне кажется, возвращаясь, если даже Трамп заключит какую-то сделку с Россией, это не значит, что европейцы на это согласятся. Опять же, в качестве любых переговоров, и экономических в том числе, я думаю, это будет тот случай, когда ничего не связано, но все связано. То есть можно будет европейцам идти на какие-то уступки или на какие-то преференции для США экономически, а взамен получать, может быть, какое-то там смягчение позиции Трампа по поддержке Украины. Всем сейчас сложно сказать, что именно будет делать Трамп. Мы не уверены, что даже Трамп понимает, что он именно будет делать. Но да, его идея, по крайней мере, экономически сделать Америку своим приоритетом и, соответственно, немножко там подвинуть свободу торговли, свободу движения капиталов, когда особенно они уходят из США, и создание дополнительного экономического роста внутри Америки. Хотя он и сейчас при Байдене довольно хороший, Америка вообще хорошо экономически развивается. Ну, популизм его никуда не делся, и поэтому что-то по этим направлениям придется делать.
Пометим себе, наблюдая за Европой и за американо-европейскими отношениями, безопасность в обмен на деньги, на экономические преференции. Хорошо, в нашем этом беглом довольно обзоре мы еще не поговорили про Ближний Восток, Израиль и Иран. Wall Street Journal тоже писала о сделке с Ираном, что Трамп хотел бы ее заключить. Слышно было про кнут, санкции против нефти иранской, еще более жесткие. Что тут можно себе попробовать представить, находясь в 11 ноября 2024 года?
Ну, судя пока по риторике Трампа, он хочет принять довольно жесткие меры с, опять же, ограничением движения иранской нефти, с существенными дополнительными ограничениями против Ирана. В принципе, я даже не знаю, какие дополнительные-то инструменты у них остались, кроме дополнительного введения санкций. Иран сейчас, пожалуй, единственная страна, которая с Россией занимается созданием альтернативных финансовых институций, которые полностью обходят и свифты все, и использование доллара. Поэтому влияние санкций на Иран в значительной степени сейчас меньше, чем оно было раньше, и в том числе за счет помощи России. И это очень как раз интересный момент, который коллеги подметили, что с учетом того, что у Трампа довольно жесткая антииранская, антикитайская риторика, Путин, значит, так мило пытается говорить с Трампом, там, называя его, не знаю, смелым человеком после того, как у него случилось покушение, что вот он показал свою силу. Я бы предположил, что и иранская тема могла бы озвучиваться в рамках российско-американских переговоров. И для того, чтобы получить более выгодные условия в Украине, Россия могла бы пойти, может быть, на какие-то уступки и по Ирану. Про конкретную политику по Ирану надо все-таки смотреть, кто будут эти люди, которые будут заниматься Ближним Востоком в команде Трампа. Что касается Израиля, я бы предположил, что помощь из США будет увеличиваться. В том числе потому, что избирательная база Трампа, сердцевина его поддержки — это разные американские фундаменталисты, для которых поддержка Израиля — это, в общем, почти религиозная история, связанная там с их восприятием конца мира второго пришествия. Не вижу вообще никаких предпосылок, что Трамп пойдет там на какое-то смягчение в отношении исламистских организаций, с которыми борется Израиль, и тем более на попытку там притормозить те действия, которые делает Нетаньяху. Потому что, в конце концов, тут еще нужно учитывать, что Нетаньяху довольно авторитарный лидер, и Трамп очень хорошо у него получается общение с подобными лидерами по всему миру.
Про Израиль, да, были заявления такого свойства, что до инаугурации хорошо бы вам закончить войну, боевые действия, но заложников Хамас должны вернуть. Там тоже будем смотреть за той поддержкой и тем курсом, который будет проводиться. Ты ставишь на более жесткий. Я, когда читаю самого разного плана заявления, в частности, по Ближнему Востоку, то, что известно, да, то, что Кушнир, буквально член семьи Трампа, предлагал, судя по всему, да, оно все честно натыкается на слово «заморозка». Вот давайте мы заморозим конфликт здесь, здесь и здесь. Давайте заключим сделку. Ты говоришь, что если сразу не получится, ничего из этого не выйдет, но вот этот изоляционистский настрой я наблюдаю, удержание глобального лидерства, но с точки зрения таких консервативных, пассивных, что ли, позиций. Давайте зафиксируем статус-кво, мир все еще останется американским, где американская гегемония будет, но мы не будем идти в наступление. Это дороговато. Мы лучше потратим на Соединенные Штаты, America First. Но кажется, что если ты не движешься вперед, то ты сползаешь, как на эскалаторе, который поднимает тебя, да, а тебе нужно спуститься, или наоборот, который спускает тебя, когда тебе нужно подниматься. Если ты не движешься, то ты сползаешь. Кажется ли тебе, что общую интенцию... Я знаю одного слушателя, который после того, как я произношу слово «интенция», каждый раз выпивает. Ну так вот, общую интенцию на откладывание проблемы. Пусть этим когда-то займется кто-то другой, а может быть, какие-то проблемы разрешатся сами собой. Скажем, тот же Китай задохнется от своих собственных трудностей, и это больше не будет проблемой. Как бы ты описал общий вот этот настрой?
Я думаю, здесь прекрасный пример – это то, как Трамп решил проблему Северной Кореи. Он заявлял, что «я решу проблему Северной Кореи, я договорюсь, я все остановлю». Он пообщался, он съездил, пожали руки. И что, Северная Корея теперь не испытывает там баллистические ракеты, не играет в провокации с Южной Кореей? Он приехал, он сказал, я выиграл, это победа. Вот что он как бы хочет, вот что он готов. Он увидит там, не знаю, какую-то заморозку с Израилем и Хамас, скажет, все, я остановил войну, все, я величайший лидер. Увидит какое-то там приторможение военных действий в Украине, какую-то попытку договориться, там, не знаю, паузу на 5 минут, скажет, все, я разрешил войну в Украине, перейдет на следующую тему. Это выглядит примерно так. С точки зрения американских интересов сохранения их влияния по всему миру, может сыграть, может не сыграть в плюс. По крайней мере, он точно не пойдет, скажем, на такие меры радикальные, как пошел там Байден с выводом войск из Афганистана. То есть, если получается получить какую-то дешевую пиар-победу, он это обязательно сделает. Если проблема будет затягиваться, он скажет, что я сделал все возможное, все предложил, но эти там, извините, там дураки то в одном месте, то в другом, не хотят мириться, они хотят воевать, и, в общем, им, значит, мои американские интересы либо там участвовать, либо не участвовать. И дальше он выходит из управления этой темой, передает это дальше своей администрацией, своим институтом, которые чаще всего американские во внешней политике очень аккуратно продолжают предыдущую линию, за редкими исключениями. Отсюда, опять же, я делаю предположение со всей сложностью ситуации в Украине, про ближневосточный конфликт я знаю в меньшей степени, что он попробует, может быть, что-то чуть-чуть получится, проблему он не сможет решить, и она вернется с новой силой.
Класс. То есть мы пришли к выводу, что можно не сильно бояться Трампа, потому что есть институциональные ограничения, и его личные ограничения, связанные с ним как с публичным политиком, сильно ничего ломать не будет, ну и починить ничего сильно не сможет. Ну, хорошо, не знаю, даже на какой-то оптимизм это смахивает. Спасибо большое.
Всегда рад.
Это был Антон Барбашин, политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Ридл». В конце выпуска я обычно напоминаю, что «Медуза» существует благодаря пожертвованиям наших слушателей, читателей и зрителей. В этот раз хочу сказать спасибо всем, кто заказал одежду, мерч «Медузы» в магазине на сайте «Медузы», он называется «Магаз». Раскупили всю первую партию нового мерча, но вы уже можете оформить предзаказ. Ссылка на то, где это сделать, будет в описании к этому подкасту, так что, пожалуйста, если вы хотите, но еще не успели, сделайте это, и вам приятно, красиво, и нам кое-какой небольшой доход. Кроме того, доход вот нашему изданию приносит книги, так что в магазе посмотрите, не хотите ли вы чего-нибудь почитать. Да, оно потом будет доступно бесплатно в приложении «Медузы» в специальной читалке, но покупая бумажную книгу, во-первых, вы получаете удовольствие, которое, собственно, бумага дарит, а во-вторых, вы помогаете финансово нашему изданию. Кроме того, конечно, можно просто так безвозмездно нам помочь. Лучше, если вы делаете это регулярно, если оформляете ежемесячное пожертвование. Сумма может быть любой, но рекомендуемая, желаемая нами от 15 долларов или евро в месяц. Спасибо всем, кто уже помогает, в том числе через YouTube, в частности, через канал подкаста «Медузы». Я вижу всех вас, вижу, что некоторые подписались, отписались. Тем, кто уходит и возвращается, тем, кто вновь приходит, большое спасибо. На вас редакции держится. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи.